Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня четверг, 7 часов вечера. И по традиции в это время на волнах Светлого радио, на Светлом вечере, передача совместная с Музеем «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня в студии я, Ксения Толоконникова, директор музея и исследовательского центра, и Алексей Константинович Светозарский, председатель... Добрый вечер, Алексей Константинович, председатель ученого совета музея, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. И мы продолжаем разговор, начатый нами в прошлый раз, о жизни церкви в 40-е годы. Мы остановились на 43-м годе, на избрании митрополита Сергия Строгородского, местоблюстителя патриаршего престола, патриархом. А начнем сегодня с 45-го года, с кончины, я так понимаю, неожиданной более или менее для всех кончины уже патриарха, да, Сергия и с собора 45-го года.
Тем неожиданнее, что он служил накануне. Он служил накануне своей кончины, и погребение его собрало огромное количество народа, и есть, опять же, кадры кинохроники. Необычным было то, что похоронили его в соборе Богоявленском, в Никольском пределе. Это, конечно, тоже было так очень необычно.
То есть вот таким образом была заведена вот эта традиция, да, погребения патриархов, да, в Елоховском соборе.
Да, потому что, ну а что, ну вот до революции в Лавре хоронили московских митрополитов, да. Вот патриарх Тихон был погребен в Донском. То есть какой-то традиции-то не было. Но вот Сергия похоронили там, а вот уже Алексей опять в Лавре. Алексея Первого Семанского. Он очень любил Лавру, и была уже возможность, да, вот там эта крипта, где же был и похоронен
патриарх Пимен. И там же Пимен. Да. Это под Успенским собором, если я правильно, да, помню, да, там вот эта небольшая крипта. И вот собор 45-го года, который избирает патриархом Алексея I. Я так понимаю, что собор этот был, ну, тут не надо этого скрывать, это секрет Полишинеля, собор был декоративным вполне.
Да? Но вполне каноничным.
С одной стороны каноничным, с другой стороны декоративным. То есть кандидатура Алексея I, скажем так, не вызывала ни у кого вопросов. Правильно я понимаю?
Для этого были, да, были и объективные. На самом деле мог бы как-то посоперничать с ним в плане популярности митрополит Николай Ярушевич и его отношения тогда.
Наш Златоуст, как, да, его называли, да. Да.
Но вот, тем не менее, как-то он на это не пошел, но и не предполагалось, да, потому что было открытое голосование, все было вполне так гласно на виду. Ну и объективно. Ну, во-первых, старейший по хиротонии. Архиерей, он 913 года, только два участника собора были рукоположены до революции. Он и Виталий Введенский в 1915. Все, остальные это 20-е, 30-е годы, только
два. А Николай Ярушевич тоже послереволюционного,
конечно, 20-е годы, конечно,
хиротония.
Конечно, 20-е годы, больше всего было хиротоний, больше всего и дожило епископов этого поставления. 30-е годы меньше всего, и очень много тех, кого рукополагают 42-й, 43-й, 44-й. Вот 44-й особенно, это в основном вдовы и протоиереи, принимающие монашество и призываемые на епископское служение.
Да, вот сразу
служение
вспоминается, например, митрополит Ленинградский, который наследовал, да, митрополиту Алексею.
Григорий Чуков, да. Дмитрий Градусов, Варфоломей Городцев, это вообще однокурсник патриарха Сергия по Петербургской академии. Говорит, ну куда мне, нет, надо послужить церкви, давай. Он очень интересовался богословскими вопросами, такой вот старой школы был человек. Вот, ну и часть уже, конечно, бывших обновленцев участвует в соборе. Принятых, принимали их довольно строго. Хиротонии признавались только до 24-го года действительными. Да, вот когда патриарх Тихон и Синод при нем не издали соответствующее постановление. Вот все остальное, всех остальных перерукополагали, женатых не брали.
Довольно быстро же при отсутствии каких-то противопоказаний проводили по этой иерархической лестнице. Никого же там в дьячках не держали.
Но Введенский не попал никуда.
Введенский не попал, ну так уж это он сильно постарался, чтобы никуда не попасть.
Вот, кстати, два слова надо сказать, отдавая должное. Деятельность обновленческого духовенства, лично Введенского, тоже следует отметить. В годы войны это и сбор средств, это и послания довольно сильные. Они неизвестны. Вот, ну так, в таком своем ключе написанные. Вот обновленческое духовенство на оккупированных территориях у оккупантов было под подозрением и подвергалось репрессиям. Вот в них видели агентов сплошь и так далее. Поэтому, ну, хорошо, что этим занимаются, этим вопросом исследователи.
Конечно, хорошо. Да и просто вот такая однобокая демонизация того или иного слоя,
ну, конечно,
да, или
да.
класса, но это все-таки тоже наследие эпохи воинствующего атеизма. Ну, зачем мы будем этим заниматься? Это совершенно не наша история, а мы лучше вернемся к собору 45-го года. Интересно взглянуть на два этих собора. Собор 43-го года и собор 45-го года. Что изменилось за это время? Все-таки, мне кажется, за эти два года изменилось очень многое, да, в церковной жизни.
Ну, конечно, безусловно, да, в той же московской церковной жизни. Здесь нет массового открытия церквей, потому что считается, что храмов достаточно, хотя это не так, храмы забиты. Можно было бы открыть, но этого не делают.
Но вплоть до конца 40-х годов все-таки
открывают.
Постепенно, понемногу.
Такие вот знаковые, многофункциональные. Это храмы, два храма Новодевичьего монастыря, Надвратная, Преображенская для нужд Богословского института и пастырско-богословских курсов, и уже к осени
45-го. Открытых в 44-м году.
Да.
Во исполнение договоренностей,
да,
43-го
июня,
года.
Да, уже не Сергий, уже Алексий, как местоблюститель, приветствует, благословляет начало этой работы, но... Огромная подготовительная работа делается еще при жизни патриарха Сергия под водительством митрополита Григория Чукова, у которого был огромный педагогический опыт, на таком духовно-педагогическом поприще он трудился, и вот представил проект вот такого возрождения духовного образования. Возникает, ну, духовное учебное заведение, представьте себе. Вдруг в Москве. То есть даже не так важно, что открыты храмы, хотя Успенский храм, конечно, очень
популярен.
После
почти четвертьвекового перерыва.
Да, ну там были разного рода, но опять же, все это до 1935 года. Православным запретили раньше, то нам был Богословский институт недолго, в Ленинграде ректором был как раз Чуков. Обновленцы продержались чуть дольше, но с 1935 года и у них все плохо. И у них разгромлены структуры, у них есть два вот этих вот, Виталий Введенский формальный, первый иерарх, Александр Введенский, а никаких структур нет, ничего, никаких епархиальных управлений, ничего этого нет. А тем более учебных заведений. И вдруг вот такое. Вот все это очень скромно, конечно. Все это очень в таком... Так что вот даже иерархи в беседе со Сталиным настаивают, что это пока что курсы, там институт, а ему нужен статус. Вот академия, семинарии, привычные для него структуры.
Ну, конечно, погоны-то вернули. Погоны... Надо и академию вернуть.
Ну да, тут какие-то курсы пулеметные, понимаешь. Но,
машинисток.
Но сил нет. Сил для этого нет. Людей нет, потому что даже при том, что поступившие на эти курсы освобождались от призыва, это все-таки 44-й год, таких людей-то немного, кто не призван еще, да, то есть это либо очень-очень почтенные люди.
Возрастные, да.
Возрастные, вот, причем те, кто начинал учиться до революции. Ну, можете себе представить, там люди 903 года рождения приходят. Либо там молодежь, которая под призыв не попала, вот первые слушатели, тоже такая не очень читаемая страница в истории начальной вот нашей возрожденной духовной школы, ну, допустим, будущий митрополит Петерим или Алексей Сергеевич Буевский, они студенты МИИТа. Московский институт инженеров, ну, тогда он как-то по-другому назывался, но суть та же, нашего железнодорожного вуза.
Инженеры транспорта.
Да, инженеров транспорта. И,
но они под бронью.
Они под бронью. Вот. И так слегка недоучившись, они без того параллельно посещали занятия. Ну, а дальше уже вот где-то с 46-го года туда приходят две категории основных. Подавляющее большинство – это те, кто родился уже, так сказать, в таком постпризывном возрасте для военного времени, то есть те, кто родился после 27-го года. а за них дослуживали, условно говоря, старшие братья, которые 7 лет. Если ты призван в 43-м, ты будешь служить до 50-го или даже 51-го года. Вот. А там кто 28-й, 29-й, вот они приходят. Это молодежь. Молодежь военного времени, которые работают на заводах, в каких-то совхозах, в том числе жившие в оккупации тоже приходят. Это вот тоже 29-й, 30-й год. И приходят первые демобилизовавшиеся фронтовики. Фронтовики, ну, понятно, что первыми отпускают не всех, а самых старослужащих. И вот в 46-м году, ну, это отец Кирилл Павлов, да, фронтовик. Отец Тихон, будущий Агриков, у него две войны, если я не ошибаюсь, не только Великая Отечественная, но еще и Финская. То есть он тоже,
по-моему, тоже, да,
послужил, да. Ну, там, может быть, конечно, отец Петр Бахтин. А трудившийся в армии трудовой...
Я ничего не путаю. Отец Алипий Воронов, по-моему, тоже.
А он нет, он не учился.
А он не учился?
Нет, нет, нет. Нет. Отец Петр Бахтин, ну, такие яркие биографии, фронтовые именно. Марк Харитонович Трофимчук, который был в трудовой армии. Старшиной был Алексей Петрович Горбачев, будущий председатель и такой дежурный помощник, казавшийся бессменным. Вот эти люди, вот как бы два, одно поколение, но в этом поколении есть люди, которые старше на целую войну. Да, по своему и опыту и так далее. И вот, вот это уже новое такое поколение начинает формироваться. Это видно, это заметно, это молодежь. Это всегда забитый храм, много очень желающих. Первый вот этот вот Спасо-Преображенский, он крохотный, надвратная церковь, по сути, домовая. Стоят на гульбище, там она на высоте, да, поднята вокруг, открытая площадка, гульбище. В холодную, правда, погоду храм не действует, и учащиеся отправляются в Елоховский, где для них отдельное место, особо выделенное, чтобы они там молились.
VIP-ложа.
Да, и потом уже под нужды института, это очень важно, под нужды института передают Успенскую церковь, где масса подсобных помещений. Вот в нижнем этаже, в подклете. Там же размещается в этом комплексе, это целый комплекс, редакция журнала Московской Патриархии.
И она там будет находиться довольно долго.
Долго, до начала 80-х. До начала 80-х, когда будет переоборудовано, очень сильно модернизировано одно из зданий на Погодинской улице, Погодинская, 20, ну, как новое, да, вот оно презентовалось всячески. Хотя отдельные подразделения останутся там же, вот Успенской церкви. Там живут учащиеся, часть отдана под общежитие. Главное, что действующий храм, храм учебного заведения, где молодежь и поет, и читает на клиросе, и вообще привлекает. Там внебогослужебные беседы, например, проводят. То есть давным-давно нигде и никак. С туманными картинами.
Да, а вот люди внешние могли туда,
конечно,
прийти?
Конечно, вечером. В воскресенье вечером, вечернее, как это было принято до революции, не знаю, уж с акафистом или без, и потом вот, ну, какие-то на тему священной истории, вот. Но здесь тоже не будем идеализировать, потому что дальше будет полоса арестов.
Но это уже 49-й год.
Ну, 48-й.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы разговариваем с Алексеем Константиновичем Светозарским. С вами в студии я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». И мы говорим о 40-х годах, о жизни церкви в 40-е годы. Алексей Константинович, можно ли сказать, что это время... Я вот в прошлый раз я еще об этом говорила, и сейчас повторюсь. У меня вот это время послевоенное как-то очень плотно сцеплено, ну, не только с рассказами представителей старшего поколения в моей семье, там это и голод в деревне, и какие-то другие такие обстоятельства, но и с песней Высоцкого «Баллада о детстве», да, было время, и цены снижались, да. Что там дальше?
И текли куда надо каналы,
и в конце куда надо впадали, да, и из эвакуации толпой валили штатские. То есть все-таки это было время, несмотря ни на что. Это было время какого-то колоссального, как мне кажется, общественного оптимизма. Время надежд.
надежд, но люди прекрасно...
В том числе и церковных. И вот каким надеждам, какие надежды сбылись все-таки, хотя бы отчасти, а каким не суждено было, не дано было сбыться?
Ну, вот это вот как раз молодежь, которая приходит уже в семинарию, где-то 46-й год и позднее, она вполне ориентировалась в реалиях времени. Ну, вот это были люди, вот ну, один из них, например, перевелся в ночную смену, ночью он работал, его не отпускали с оборонного предприятия, потому что у нас ведь долго, где-то, наверное, до 47-го года у нас действовали законы военного времени на производстве. Его не отпускали. Нужно было вмешательство наркомата, курирующего это предприятие, к которому обращалась администрация академии. Интересные были времена. И, как правило, человека отпускали с производства. Уважительная причина – идет учиться в духовную семинарию. Представляете? Отношения. Вот они были очень в этом плане люди... живые, быстро все схватывавшие тогда на лету. И вот они рассказывали, да, вот как вызов в семинарию. Один рассказывает, уже оба покойные московские протоиереи. Послал все как положено, послал запрос. В ЖМП это напечатали, что набор идет. Адрес дали. Бывший Новодевичий монастырь. И вот ему приходит, что вот явиться на приемные испытания, иметь с собой подушку и запас продуктов на 3 дня. Потом они поступают, значит, что москвичи питаются дома, а те, кто проживает в общежитии, сдают свои карточки.
Карточки.
Да, сдают свои карточки. Но это до 47-го года. Потом потихоньку налаживаются вот эти трудности. Конечно, военного времени присутствуют, но они все вместе, они занимаются тем делом, к которому всей душой стремились. Другой протоиерей рассказывает, как он преодолевал сопротивление. Священников не было. Семья была благочестивая, крестьянская, бежавшая из деревни в Москву по, в общем, можно предположить, каким причинам. И вот
да,
он,
очень много таких семей было.
Да, он работал как раз на заводе, там 16 лет, там чуть не мастером был, как он говорил. И там родственники говорили, ты что, тебя заберут, просто посадят, и все. Какая семена? О чем речь вообще? Что это такое? Что ты придумал? Ну вот, тем не менее, он преодолевает, но при этом, когда вызывают куда надо, вот они начинают рассказывать, что они газет не читают, что они там любят культуру, ничем не интересуются. То есть это вот такой момент прикинуться вальничком. И отказываются от участия...
По-моему, даже это в интервью у архимандрита Кирилла было, Павлова покойного, что ему пришлось когда-то там кому-то сказать, что вот они... Досуг у них такой, они пьют водку и разговаривают о девушках.
Ну,
вот
да,
так вот, да.
Да.
И это как бы, ну да, то есть этот досуг был понятен вопрошавшим.
Моя любимая история, опять же, из первых рук, насчет девушек понятно, отец Кирилл был как-то на монашество всегда настроен, насчет водки, конечно, нет.
Но таким образом выручил товарищ.
Не принято было в среде, но он всегда сдавал денежки на коньячок, если что-то справляли бурсаки, новые уже советского периода, он сдавал деньги, никогда не учился. Это я могу свидетельствовать, мне об этом рассказывали те, кто справлял какие-то свои события.
Но, тем не менее, вел себя товарищ.
Вел себя как товарищ, это был, наверное, тоже вот один из таких самых дорогих моментов. Это всегда очень крепкая дружба. Это выпуск, который ну, до последнего времени встречались они, пока был жив хоть последний. Когда уже никого не осталось, встречались матушки, которые пережили.
Это очень трогательно и очень интересно. И вот это, ну, все-таки это новейшая, новая и новейшая история Академии, она, конечно, ждет своего исследования.
Да,
она
безусловно.
Еще не написана. Вот, а это потрясающе интересно. Вот, а...
Ну, отчасти написано, все-таки я возражу, Ксения Андреевна, просто не очень доступное издание. Это мы его называем сборником. На самом деле это трехтомник, посвященный 325-летию Академии. Издание дорогое, потому что такое оно и на прекрасной бумаге, подарочное, но оно не пошло в широкий такой, в широком распространении его нет. Собираем. Этот материал, как-то стараемся каждое свидетельство зафиксировать, потому что интересное время. И вот опять же, вот явление в московской жизни. Конечно, туда пойдет народ.
Но это явление именно в московской жизни было сравнительно недолгим, ведь семинарию и академию перевели уже в каком? В 48-м году перевели
да.
уже
да.
в Посад,
да.
в Лавру, и она водворилась там, где и была... ну, почти всегда.
Но
да?
очень, ну, не очень, но довольно долго храм считался академическим, давал значительный процент содержания духовной школы. Вот этот храм Новодевичий, он же большой, там всегда масса народу, да, особенно вот большие праздники. На Пасху там весь двор всегда был народом занят. И вот этот статус некий был, там они разрывались, потому что хор продолжал петь. Учебному заведению. Регенты там должны были отправляться заранее, где-то ночевать, там где-то их кормили, укладывали и так далее. Поэтому, ну и главное, что удалось отстоять, потому что, ну, конечно, было бы это не очень удобно открыть храм, потом закрыть, но патриарх Алексей планировал там еще и монастырь открыть женский. Ну, не получилось. Не получилось. Монахини, эмигранты попросились, эмигрантки, Лестницкий монастырь, группа во главе с игуменей Ниной, но не получилось. По независимым ни от него, ни от советского правительства обстоятельств, они не смогли приехать в Советский Союз. А так бы вот он хотел очень. Там мужской. Ведь у нас не было женских монастырей на территории Российской Федерации.
Не РСФСР. Было. Нет, не было. Одна... Были на Украине, на территории Украинской ССР.
Молдавии,
в Молдавии. В Прибалтике, да. Это были. Вот. Но вот мы сейчас с вами сказали о московской духовной семинарии. Но семинарии открылись ведь не только в Москве.
Нет, не
в
только,
это время.
Конечно, конечно.
Значит, это же открывается и Ленинградская семинария,
вторая,
и академия. В каком году?
В 47-й.
В 47-м году. Затем в Одессе, мне кажется, даже раньше была открыта или нет?
Нет. Одесса. Ну, кое-где что-то такое действовало. Это,
мерцало так, да?
Да, это Жировицы, Минская. Да, там какие-то курсы.
Жировицы, Киев.
Да, конечно.
Киев.
Да, Киев, но там нет сил на академию, действует семинария. Действует семинария.
Саратов.
Саратов тоже, да. Предполагалось, в Вильнюсе не получилось. Как-то там... с этой учебой не заладилось.
То есть все духовные школы, которые действовали в 50-е, 60-е годы, Ставрополь,
весьма,
да,
весьма,
все
да,
они
такая.
Открылись в 40-е годы.
Да,
в 50-е
да.
не открывалось
нет, уже
конечно, ничего.
Конечно, нет,
а начиная с 60-го года, или даже с конца 50-х, да, пошел процесс закрытия семинарий. И первой в этом числе, в этом ряду закрытых была какая? По-моему, Ставропольская как раз.
Я точно не скажу. Ну, Ставропольская, Жировицкая, Минская, она же Саратовская, вот все они были закрыты. Все они были закрыты.
А подождите, Жировицкая разве не
действовала? Нет, нет, ничего не было в Беларуси. Нет. Ну, Белоруссия уникальна. Это вот такая советская республика поголовного атеизма. То есть
ну,
был
да,
курс взят
да,
на
да,
это.
Да, да, да. Ее хотели вот как показать последнего папа по телевизору, так вот хотели показать первую союзную республику победившего культурного такого атеизма.
Ну, да.
Вот. Но, возвращаясь к 40-м годам, вот как раз в это время происходит открытие духовных школ, открытие храмов. Если говорить о Москве, то это, помимо уже упомянутых вами храмов Новодевичьего монастыря, это...
Ордынка,
конечно,
48-й радости.
Год, всех скорбящих радостей. Даже не очень там был порушен интерьер, практически все в целости
запасники,
осталось.
Запасники, Третьяковки, все, кроме храмового образа. Вот этого не храмового, а чтимого, чудотворного образа, он исчез. Вот хотели, видимо, сохранить из каких-то благих соборов. Непонятно, где он был, и там сейчас список. Список, подаренный патриархом Алексеем I из каких-то своих келейных икон. Вот, на самом деле, не тот образ, что был. Вот, но уже в силу своего почитания, я думаю, что для москвичей...
Ну, конечно. Это... А подсвечники там, что интересно, вот я думаю, что надо нам отдельно поговорить, специально поговорить о храме на Ордынке Скорбященском. Подсвечники там вот эти вот высокие подсвечники,
да, да.
к которым нужно подниматься
забираться,
по ступенькам, да.
да.
Это подсвечники из храма Христа Спасителя, из разрушенного
да,
храма.
Да, там, кстати, дружественный, я надеюсь, нам музей. Мы установили уже первые контакты. Я думаю, что представителей как раз можно будет к разговору пригласить.
Конечно,
будет очень интересно.
Конечно.
Такой значимый московский храм, нарядный, торжественный.
Теплый при этом. Да, вот это вот его такая ампирная, даже в чем-то строгая пышность.
Светскость
она,
некоторая.
Светскость, да. Она какая-то такая кринолинистость такая, да, в этом есть. Все-таки она не сообщает его атмосфере какого-то холода. Мы сейчас должны, к сожалению, на минуту прерваться, но, к счастью, тотчас же вернуться в студию. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня здесь, в студии, я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Не покидайте нас, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».